Узнать о погоде. Русская зима снова откладывается, считают синоптики. Высокая активность Атлантики не позволяет морозам закрепиться на европейской территории страны. Гигантских размеров циклонический вихрь, охвативший влиянием большую часть европейского континента, продолжает прессинговать. В результате огромная территория от Балтики до Предуралья и от Баренцева до Черного моря оказалась во власти моросящих осадков, плотного тумана и гололеда. В Санкт-Петербурге сегодня днем небольшой дождь, температура от 3 до 5 градусов тепла. В Москве облачно, преимущественно без осадков, условия для гололедицы и наледи, температура от минус до плюс 1 градуса. Ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду, давление 749 миллиметров ртутного столба.
В Москве 8 часов 8 минут. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Спасательная операция в шахте на юго-западе Польши. Политическая ситуация в Чехии. Президент США 2008 года.
Об этом в ближайшие полчаса. Я напоминаю, что мы предлагаем сегодня нашим слушателям ответить на вопрос, изменятся ли, по вашему мнению, цены на рынках после введения квот для продавцов и производителей. Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Польские спасатели обнаружили на шахте Големба еще 15 тел горняков. Об этом сообщает местное телевидение. Таким образом, подтверждена гибель 21 шахтера. Неизвестной остается судьба еще двух угольщиков, оставшихся под землей после взрыва метана. Накануне вечером поиски были приостановлены из-за опасности второго взрыва. Так, когда концентрация газа уменьшилась, спасатели продолжили работу. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Польше Алексей Дзиковицкий.
Трагедия случилась во вторник вечером, когда в шахте Големба, что в городе Рудосленска, на глубине 1030 метров взорвался метан. В это время там находились три десятка горняков. Часть из них удалось спастись. Спасательная операция осложняется тем, что в шахте продолжает накапливаться метан, что грозит очередным взрывом, а значит, опасно для жизни спасателей. Гонку со временем в данном случае мы, к сожалению, проигрываем. Условия очень трудные. Мы не можем проводить нормальную спасательную операцию. В такой ситуации, хотя я как спасатель всегда ставлю на оптимистический вариант, наши шансы на спасение коллег уменьшаются.
Если как ратовник, то шансы малеют.
Сказал один из спасателей. Некоторые специалисты говорят, что в настоящий момент в месте, где предположительно находятся засыпанные горняки, вообще нет воздуха, поэтому рассчитывать на то, что они еще в живых, скорее не приходится. Спустившиеся во вторник под землю рабочие не собирались добывать уголь. Разработка этого коридора была остановлена уже почти год назад. Нужно было поднять наверх оставшееся там оборудование стоимостью более 20 миллионов долларов. О том, что стало причиной взрыва, говорить пока рано. Выводы сделает специальная государственная комиссия. Однако некоторые горняки говорят, что их коллег послали под землю, зная о смертельной опасности. Такую версию категорически отрицает руководство шахты и заместитель министра экономики Павел Панцилиуш. Прежде чем осуществить демонтаж оборудования, руководство шахты несколько месяцев все просчитывало и обсуждало, как лучше это сделать.
Как то робить?
Заявил вице-министр. Как оказалось, из 23 потерпевших 15 не являются работающими по специальности шахтерами. Это сотрудники фирмы, которая подписала с шахтой контракт на подъем оборудования на поверхность. Именно они, по словам спасателя Павла Бедраня, чаще всего становятся жертвами несчастных случаев. Очень часто случается так, что фирмы, которые сотрудничают с шахтами, берут на работу людей с улицы. Их инструктируют очень коротко. Все обучение занимает, например, один день, а затем посылают под землю. Президент Польши Лех Качинский, который прибыл в среду на место трагедии, заявил, что деятельность таких фирм будет немедленно проверена. Трагедия в шахте Големба – одна из самых страшных в истории польской угледобывающей промышленности. А нынешний год горняки называют черным. С начала года в польских шахтах погибли 34 шахтера. В Польше начался сбор средств на помощь семьям пострадавших горняков. Ведущие политические партии отказались от предвыборной борьбы накануне голосования во втором туре муниципальных выборов, который состоится 26 ноября. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
В Москве 8:12. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро еще раз.
Валерия, и возвращаемся к первополосным публикациям.
Совершенно верно. Газета «Ведомости» предсказывает бурный рост российского рынка. Через год индекс РТС поднимется до 3200 пунктов, а «Газпром» будет стоить 750 миллиардов долларов. Таким видится будущее аналитикам одного из ведущих инвестиционных банков – UBS. Единственное, что нужно для воплощения этого прекрасного сценария – уверенность инвесторов, что стоимость барреля нефти уже не опустится ниже 60 долларов. Еще одна публикация на первой полосе газеты «Ведомости». Высшая квалификационная коллегия отправила в отставку судью Анатолия Кирдеева, которую Федеральная налоговая служба обвиняла в пристрастности к налоговым органам и их представителям. Подтверждений пристрастности не нашлось, и судью наказали за нарушение единообразия судебной практики. Эксперты отмечают, давление налоговой службы на судей, принимающих неправильные решения, растет. Разбор пилотов. Это публикация на первой полосе «Коммерсанта». Вчера Межгосударственный авиакомитет официально заявил о завершении расследования катастрофы пассажирского А-310 компании С-7 «Бывшая Сибирь», происшедшей 9 июля после посадки в аэропорту Иркутска. Эксперты изложили правительственной комиссии схему развития аварии, опубликованную в «Коммерсанте» еще 3 августа, а в качестве ее причины назвали «непроизвольные» в кавычках действия пилотов. В С-7 выводы экспертов называют некорректными. Полигексаметиленгуанидингидрохлорид. Так озаглавлена публикация, вынесенная на первую полосу новой газеты. Эпидемия массовых отравлений алкогольной продукции с диагнозом «токсический гепатит» развивается в стране более 2 месяцев, напоминает издание. Уже федеральные чиновники получили выговоры. Уже вовсю обсуждается возможность введения госмонополии на алкоголь. Уже изъято почти все, чем народ травился раньше. Последний тезис, правда, нуждается в оговорке. Милиция изымает только то, от чего раньше умирали законченные алкоголики, притом исключительно не пищевые жидкости. То обстоятельство, что на соседних койках, хоть и в гораздо меньших количествах, оказываются совершенно нормальные люди, приобретавшие легальный алкоголь в дорогих магазинах, игнорируется. Растет и количество жертв эпидемии, и ее география. Так чем же тогда продолжает травиться народ, вопрошает издание. Ответить на этот вопрос было бы легко, если однозначно был установлен агент отравления, то есть вещество, вызывающее токсический гепатит, но этого до сих пор не сделано. Минздрав соцразвития и подведомственные учреждения сподобились только выдвинуть версию, предположение, которое сводится к простому утверждению. Страну отравили 2 маленьких сельских заводика, выпускающие 3 препарата. Причем отравили веществом, которое до этого спокойно использовалось более 2 лет и в дезинфицирующих средствах, и в бассейнах, и при очистке питьевой воды. Оно было сертифицировано Роспотребнадзором и ни разу не становилось причиной серьезного отравления. Так вот, именно это вещество и названо виновным в массовом отравлении жителей России. Расследование новой газеты на 2-3 полосах издания.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая продолжает нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:15 и на волнах Радио Свобода. Краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
В угольной шахте на юге Польши, где во вторник произошел взрыв метана, обнаружено еще 15 тел горняков. Подтверждена гибель 21 шахтера. Судьба еще 2 остается неизвестной. Экс-президент СССР Михаил Горбачев восстанавливается после сложной операции на сонной артерии. Соединенные Штаты отменили санкции против российской авиастроительной компании «Сухой». Причиной произошедшей в июле катастрофы пассажирского самолета в Иркутске стали ошибочные действия пилотов. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Судьбу министра Зурабова и судьбу социальных реформ обсуждают обозреватель российской газеты Наталья Невинная, обозреватель московского «Комсомольца» Михаил Ростовский и обозреватель новой газеты Алексей Полухин, ведет программу Елена Рыковцева. «Час прессы» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11:00. Время московское.
8:16. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро.
Ну и по старой традиции я попрошу вас напомнить нам об основных наиболее интересных новостях спорта, которые уже имеются к этому часу, а также рассказать о том, что интересного будет происходить сегодня в течение дня.
Главные события вчера проходили на футбольных полях Европы, где игрались матчи пятого тура Лиги чемпионов в четырех группах. «Спартак» принимал в Москве мюнхенскую «Баварию». Матч закончился в ничью 2-2. У москвичей голы забили Калиниченко и Ковач. У мюнхенцев дважды отличился Писарро. В другом матче группы «Б» «Интер» на своем поле выиграл у «Спортинга» 1-0. Лидирует в группе «Бавария» 11 очков, у «Интера» 9, у «Спортинга» 5 и у «Спартака» 2. Но он сохраняет шансы на третье место в группе и выход в Кубок УЕФА в случае победы над «Спортингом» на его поле. Результаты остальных матчей. Группа А. Вердер – Челси 1-0, Левски – Барселона 0-2. Челси и Вердер набрали по 10 очков, Барселона 8, Левски очков не имеет. Группа С. Бордо – Галатасарай 3-1, Ливерпуль – ПСВ 2-0. Впереди в этой группе Ливерпуль 13 очков, у ПСВ 10, у Бордо 4 и у Галатасарая 1. Группа Д. Валенсия – Олимпиакос 2-0, Шахтер – Рома 1-0. Валенсия набрала 13 очков, Рома 7, Шахтер 5 и Олимпиакос 2. В Японии на чемпионате мира по волейболу среди мужских команд в среду завершился первый групповой этап. Сборная России в заключительном матче обыграла команду Южной Кореи 3-0 и, выиграв 4 встречи из 5, заняла второе место в группе «Д» вслед за Сербией и Черногорией, которые в последнем матче с таким же счетом одолела Канаду и завершила первый этап без поражений. Кроме Сербии и Черногории, все 5 матчей выиграли также сборные Болгарии и Польши. Свой первый матч второго группового этапа сборная России проведет 25 ноября с командой Аргентины. Для выхода в полуфинал надо занять в группе место не ниже второго. Баскетболисты московского «Динамо» одержали третью победу в групповом турнире Евролиги «Улеп», обыграв в пятом туре дома французский клуб «Лиман» 74-57. «Динамовцы» идут на четвертом месте в группе «А», а лидируют в ней две команды, имеющие по 4 победы и одному поражению. Это испанская «ТАО». «Керамика», обыгравшая вчера итальянскую «Болонью» 90-80, и греческий «Олимпиакос», уступивший турецкому «Эфес Пилсену» 77-95. Но сегодня в Европе снова большой футбольный день. Состоятся матчи третьего тура группового турнира Кубка УЕФА. Баскетбольной Евролиги «Улеп» завершится пятый тур группового этапа. И очередные матчи будут сыграны в российской хоккейной суперлиге.
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
В Москве 8:19. Вы слушаете радио «Свобода». В Праге на днях прошел конгресс самой крупной чешской политической партии, гражданской демократической. Почетным председателем этой партии является ее основатель, нынешний президент Чехии Вацлав Клаус, а ее нынешний председатель Мирек Тополянек в настоящее время возглавляет правительство. Однако его кабинет так и не получил доверия парламента, следовательно, почти полгода спустя после июньских всеобщих выборов в стране нет постоянного правительства. Можно ли ожидать каких-то радикальных перемен после конгресса гражданской демократической партии? Над этим вопросом в своем материале размышлял Ефим Фиштейн.
Конгресс гражданской демократической партии можно было бы смело назвать съездом победителей, ведь за последние 4 года ГДП побеждала 6 раз подряд на выборах всех типов и уровней – местных, сенатских, европейских, а в минувшем июне и парламентских. Однако не с таким перевесом, чтобы править в одиночку. Такое бывает только в странах с мажоритарной избирательной системой. Из-за особенностей избирательной системы пересчет голосов на мандаты привел к патовой ситуации. Оба лагеря, левое и правое, получили в нижней палате ровно по 100 мандатов. 5 месяцев назад лидер гражданских демократов Мирек Тополянек пытался разрешить эту квадратуру круга, как уже было сказано, без особого успеха. Что делать дальше, чтобы, несмотря на все победы, не оказаться в оппозиции? На этот вопрос и должен был дать ответ Конгресс, состоявшийся в минувший уикенд. Мирек Тополянек требовал для себя сильного и широкого мандата, который давал бы ему право идти на любые варианты. 70% голосов делегатов Конгресса, которыми он был переизбран, можно толковать по-разному. Он истолковал такой исход, как успех и подтверждение собственной линии. Первым заместителем председателя был избран пражский мэр и восходящая звезда гражданской демократической партии Павел Бем. Делегаты не могли не наградить его высокой должностью за результаты, которых он добился в столице Чехии. Пражская организация ГДП взяла более половины всех голосов и теперь может править в городе в одиночку, без партнеров. Естественно, было спросить у пражского мэра Павла Бема, как ему это удалось. Вот что он ответил.
Выборы в органы городского самоуправления в Праге обернулись феноменальной победой гражданских демократов. Думаю, повторить такой результат в обозримом будущем нам вряд ли удастся. Чем объяснить такой результат? Это скорее вопрос к политологам. Мое мнение сводится к тому, что если бы пражане были недовольны деятельностью мэрии за последние 4 года, они бы не дали нам свой голос. Так что решающий фактор успеха – это плоды реально проделанной работы. Во-вторых, избиратели в Праге воспользовались этими выборами, чтобы выразить свое отношение к центральному правительству. Они дали понять, что, как и жители других городов и деревень страны, они хотят перемен. Качественная, позитивная и деловая кампания несет основную заслугу в том, что пражане решили сделать ставку на гражданских демократов. Это колоссальный успех, который накладывает на нас колоссальные обязательства.
В отличие от пражского мэра Павла Бема, лидер партии Мирек Тополанек просто вынужден привлечь к работе в правительстве социал-демократов. Пока что отсутствие стабильного правительства не отразилось на экономическом положении Чехии. Но это не может продолжаться до бесконечности. В своем вчерашнем докладе Международный валютный фонд предупредил, что без необходимых глубоких реформ чешский экономический мотор через какое-то время начнет захлебываться и терять мощность. Политический кризис в Чехии то ли в ближайшие дни пройдет бесследно, то ли разразится с новой силой.
Ефим Фиштейн о политической ситуации в Чехии.
8:23 в Москве. А продолжит нашу утреннюю программу передача нью-йоркской студии «Радио Свобода».
Претенденты на президентство заявляют о своих намерениях за 2 года до выборов. Растущий авторитаризм в России должен стать темой переговоров во время саммита «Россия-ЕС», считают американские правозащитники. За что благодарны американцы в День Благодарения? Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. За 2 года до президентских выборов о своих планах заговорили потенциальные претенденты на президентство, рассказывает Алан Давыдов.
Начиная с 1952 года к кандидатам в президенты автоматически причисляли действующего президента и его заместителя вице-президента. В 2008 году эта традиция не срабатывает. Президент Буш не сможет выставить себя на 3-й срок, а вице-президент Чейни заявил о том, что он не намерен этого делать. Это в известном смысле дает шанс возглавить страну не только известнейшим политикам, но и тем, чье имя появилось на слуху относительно недавно. Другая отличительная черта надвигающейся президентской кампании – заметный недостаток конкурентоспособных кандидатов из числа губернаторов. И это тоже ломка традиции. Из 5 последних президентов сменили кабинет губернатора на овальный кабинет Белого дома. Самый перспективный из губернаторов, метящих в президенты, это, судя по всему, республиканец Митт Ромни, покидающий пост губернатора штата Массачусетс в январе. Аналитики называют Ромни почти идеальным кандидатом республиканцев, выделяя его консерватизм, безупречный послужной список, ораторские навыки и внешнюю привлекательность. Но многие задаются вопросом, готовы ли американцы выбрать президентом истового мормона, бывшего епископа Массачусетского мормонского храма. В отличие от Ромни, другой вероятный кандидат, бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, уже организует свой предвыборный комитет. В последних опросах он фигурирует как наиболее предпочтительный для республиканцев претендент. Чуть-чуть ему в популярности уступает сенатор-республиканец из Аризоны Джон Маккейн. Однако позиции Маккейна могут оказаться уязвимыми, поскольку он настаивает на посылке большего числа американских военнослужащих в Ирак. Эксперты не исключают, что иракский фактор может оттолкнуть часть электората от республиканских кандидатов в целом, как это произошло на недавних выборах в Конгресс. Среди демократов самым сильным кандидатом считается бывшая первая леди, а ныне сенатор от штата Нью-Йорк Хиллари Клинтон. Несмотря на ее огромную популярность как сенатора, многие демократы опасаются, что в 2008 году избиратели будут ассоциировать Хиллари со способностью ее мужа, бывшего президента Билла Клинтона, не столько объединять усилия двух основных партий, сколько углублять пропасть между ними. В последние недели у Хиллари Клинтон появился почти явный конкурент – молодой и сравнительно недавно малоизвестный сенатор из Иллинойса Барак Обама. Представляя свою книгу в Айове перед выборами в Конгресс, Обама был невероятно тепло встречен в штате, где проводится первое первичное голосование. Политологи назвали это первой пробой сил потенциального кандидата. Рассматривая Обаму наряду с Хиллари Клинтон как наиболее вероятного кандидата на партийную номинацию в президенты от демократической партии, наблюдатели все же считают, что его небольшой политический опыт вкупе с либеральными воззрениями не позволит ему набрать критическую массу для выхода в финал президентской кампании. Ожидается, что все, кто намерен участвовать в президентской гонке, официально заявят об этом в начале будущего года. Партийные номинации кандидатов и первичные выборы начнутся в январе 2008 года.
Рассказывал Алан Давыдов. Американские правозащитники призывают Европейский Союз не ограничиваться обсуждением экономических вопросов во время европейско-российского саммита в Хельсинки. Проблема растущего авторитаризма в России, покушение на гражданские свободы, отношения Москвы с соседями должны быть подняты в Хельсинки, заявила в среду американская правозащитная организация Freedom House. Что ждет от Европейского Союза Freedom House? Я задал этот вопрос вице-президенту организации Арчу Паддингтону. Прежде всего, Европейский Союз должен потребовать от России безусловного соблюдения общеевропейских норм в торговле энергоносителями. До сих пор Москва настаивала, по сути, на своем праве диктовать собственные условия игры. Мы считаем, что это принципиальный вопрос. Помимо того, что такой подход позволяет России использовать нефть и газ как инструменты политического давления, государство, которое не может жить по законам, принятым в международном сообществе, не может создать у себя правового общества. Мы также надеемся, что европейские лидеры однозначно дадут понять российскому президенту, что его очевидный авторитаризм, манипуляции судебной системой и попытки демонтировать некоторые из демократических институций, заложенных в России в 90-х годах, неприемлемы, как неприемлемы атаки на активистов, поднимающих проблему нарушения прав человека в Чечне. У Европейского Союза есть сейчас возможность установить здоровый прецедент, высказав все это в лицо российским лидерам. Господин Паддингтон, некоторые строчки заявления Freedom House звучат как сигнал тревоги. Россия, вы пишете, подрывается слабыми общественными институтами, коррупцией, все более зависимой от властей прессой. Вы считаете, что Россия начинает, так сказать, представлять опасность для соседей, в том числе европейских? Совершенно понятно, что Россия представляет угрозу для ближайших соседей. Она провоцирует проблемы в Грузии, Украине, Молдове, государствах Балтии. Ее цель — предотвратить развитие демократических движений на территории соседей, и это очевидно всем. Одна из ярких примет такого беспокойства — недавняя статья во вполне центристском британском журнале «Экономист» с грозным предупреждением о том, что многое указывает на движение России в направлении фашизма. Проблема в том, что нефтедоллары, пролившиеся дождем на Россию, избавили президента Путина от необходимости создания жизнеспособной экономики и государственных институций. За последние годы в России была сооружена, по большому счету, авторитарная искусственная система, где оппозиция либо куплена властями, либо лишена права голоса, где не осталось свободной прессы за исключением нескольких газет с минимальными тиражами, где суды действуют в унисон с властями. Рано или поздно России придется расплачиваться за это. Говорил Арч Паддингтон, вице-президент правозащитной организации Freedom House, призвавший Европейский Союз поднять вопрос роста авторитаризма в России во время саммита в Хельсинки. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее...
Вы узнаете о том, кого благодарят американцы в День Благодарения и какова роль белка в борьбе с сердечными заболеваниями.
Изменятся ли цены на рынках после введения квот для продавцов и производителей? Мы вернемся к вашим сообщениям через 2 минуты.
Сегодня в час дня после новостей программа «С христианской точки зрения» будет посвящена церковным финансам. В передаче примут участие представители конфессий, которые не входят в государственный пул. Возможно ли веровать без государственных дотаций и сколько придется платить самому? Вести разговор об этом со священником Михаилом Ардовым и пастором Павлом Николаевским будет Яков Кротов. «С христианской точки зрения» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В угольной шахте на юге Польши, где во вторник произошел взрыв метана, обнаружены еще 15 тел горняков. Таким образом, местные власти подтвердили гибель 21 шахтера. Судьба еще двоих остается неизвестной. Экс-президент СССР Михаил Горбачев восстанавливается после сложной операции на сонной артерии, которая была ему сделана в клинике в Германии. Совет Безопасности ООН удовлетворил просьбу Ливана об оказании помощи в расследовании убийства ливанского министра промышленности, лидера христианской общины страны Пьера Жмайля. Сегодня в Бейруте проходит похороны убитого во вторник министра. Запланирован массовый митинг. Соединенные Штаты отменили санкции против российской авиастроительной компании «Сухой». В августе этого года США обвинили «Сухой» в продаже военных технологий Ирану. Российские власти назвали санкции недружественным актом. Причиной произошедшей в июле катастрофы пассажирского самолета в Иркутске стали ошибочные действия пилотов. Такой вывод сделали эксперты Межгосударственного авиационного комитета и Министерства транспорта. Европейский Союз подверг критике угрозу России приостановить с января импорт продукции животноводства из стран ЕС. В Ираке в результате нападений в среду погибли не менее 14 человек. Среди погибших американский солдат. Он находился в военной машине, которая была подорвана заложенной на обочине миной. В Голландии подведены итоги досрочных выборов в парламент. Места в нем завоевали 10 партий. Победила правящая христианско-демократическая партия во главе с премьер-министром Яном Петером Балкененде. 32 места в парламенте получила партия труда. Неожиданно высокий результат 26 мест у левой социалистической партии. В Москве прошла церемония награждения лауреатов национально-литературной премии «Большая книга». Главный приз 3 миллиона рублей получил писатель Дмитрий Быков за биографию Бориса Пастернака.
И теперь коротко о погоде в российской столице. До конца недели ожидается теплая для конца ноября погода, днем до 4 градусов тепла, прогнозируют синоптики. Возможны туман и дымка, атмосферное давление лишь немного выше нормы, 749 миллиметров ртутного столба. Сегодня и завтра геомагнитный фон возмущенный, температура днем до 2 градусов тепла.
8 часов 32 минуты в Москве и снова главной теме утреннего эфира. Постановлением российского правительства вводится квота на прием иностранцев на работу продавцами в палатках и на рынках. Их должно быть не больше 40% от общей численности рыночных продавцов. Квота начинает действовать в первом квартале будущего года, а с 1 апреля нанимать иностранцев для торговли на рынках будет запрещено. Корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин побывал на центральном городском рынке, чтобы выяснить, как люди относятся к ограничениям для продавцов-иностранцев и к чему они могут привести.
Большинство из тех посетителей и продавцов на центральном рынке Ульяновска, с которыми удалось побеседовать, с одобрением отнеслись к предполагаемому квотированию иностранной рабочей силы в торговле. Людмила, частный предприниматель, закупает мясо в населении и продает его на рынке. Она за то, чтобы здесь работало больше ульяновцев.
Во-первых, сколько безработных? Море. А потом колхозный рынок должен, так сказать, обеспечивать жизнь наших местных людей, чем кого-то. То, что они приезжают, вносит слишком много беспорядков в общую торговлю. И наркота, и беспределы, и мафия фактически их ниже.
Молодой продавец Гуля, она торгует фруктами, тоже считает, что на рынке слишком много выходцев из Средней Азии и с Кавказа.
Таджики, азербайджанцы нам вообще не дают торговать. Конкуренция большая. Если их меньше будет, нас побольше будет. Мы будем побольше подавать. Конкуренции будет меньше. Оптовики же они, наверное, останутся все-таки.
Но чем меньше конкуренция, тем выше цены. Об этом предупреждает и продавец сухофруктов из Узбекистана.
Наоборот, дороже будет. Потому что мы свои торгуем. У нас свой огород. Из деревни справка дадут. И вот, например, курага, вот сухофрукты, вот всякие торговые. Это мы по своей цене даем. А другом, если привезет, другой через 5-6 рука будет это. И будет здесь подороже.
Коммерческий директор центрального рынка Ратмир Бженников уверен, что на ценах квотирование рабочей силы не отразится, потому что и сегодня продавцы-иностранцы торгуют тем, что покупают на оптовых базах. Бженников говорит, что ему выгоднее работать с местными производителями на основе долгосрочной аренды торговых мест.
Заключаем на целый год. Человек оплачивает за месяц вперед, потому что у него есть, как фермер, справка, что у него есть земля, выдается сельсовет, и на основании этого и копия паспорта. Мы имеем право заключить договор, а остальные ежедневники, то сегодня работают, то завтра не работают, это нам не интересно. Для ветеранов Великой Отечественной войны мы выделяем внутри павильона бесплатные места.
Постановление правительства преследует благую цель – устранить с рынков мафиозные группировки и алчных перекупщиков. Но, как сказал мне в телефонном разговоре директор областного департамента развития предпринимательства Дмитрий Подложнюк, неизвестен механизм действия постановления правительства о квотировании продавцов-иностранцев. Если будут созданы нормальные посреднические организации, помогающие местному населению торговать, это хорошо, сказал он. В противном случае все останется как есть. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
И в продолжении темы этого репортажа сегодня мы предлагали нашим слушателям ответить на вопрос, изменятся ли, по вашему мнению, цены на рынках после введения квот для продавцов и производителей. У нас есть несколько сообщений. Все рынки Петербурга в руках кавказцев. Они держат одинаковые цены на всех рынках. Если исключить эту монополию, то цены будут разные и начнет работать конкуренция. Значительная стоимость пока остается в карманах перекупщиков, написал наш слушатель по фамилии Григорьев. Цены не связаны с законами рыночной экономики, а зависят от коррумпированного руководства страны, считает наш слушатель по фамилии Лазарев. Не все понимают, что принятые меры государством на рынках направлены для нас с вами, коренных жителей. Если мы очистим рынок от южной мафии, перекупщиков, которые накручивают цены, всем нам будет лучше, считает слушатель Добрый. Выдавливание иностранных перекупщиков приведет к тому, что их место займут отечественные, а реальная борьба с мафией в мафиозном государстве невозможна, пишет наш слушатель Иван из Санкт-Петербурга. Мы благодарим всех, кто сегодня писал нам и отвечал нам на наш вопрос. Завтра мы предложим новую тему и новый вопрос.
Цены на рынках после введения квот для продавцов и производителей обсуждали и жители Оренбурга. С ними беседовала Елена Стрельникова.
Я сама покупатель. Я заинтересована покупать, естественно, у какой-то бабушки, которая сама со своего огорода принесла, она продает дешевле, чем кто-то приехал с Кавказа или с Туркменистана, перекупает и перепродает. Я думаю, что цены понизятся.
Возможно, поменяются. Ну, лично для меня это, знаете, тот, кто продает на базаре, для того это и играет роль. Я лично на базаре не торгую.
Я считаю, что, конечно, это нормальное явление в России и в Оренбурге, но я думаю, что навряд ли уступит рынок свои цены на 25%. В магазинах покупаем, естественно, и на рынке. Спрос рынка огромный, но доступен не для всего населения.
Такие вот нововведения как-то помогут все-таки нашей продукции больше распространиться по рынку или нет?
Ну, дело в том, что если будете фермерские хозяйства работать, овощи будут идти конкретно с полей, я считаю, что все равно это будет осуществляться не напрямую, а через какие-то лица.
Так жители Оренбурга отвечали на вопрос, изменятся ли цены на рынках после введения квот для продавцов и производителей. С ними беседовала Елена Стрельникова.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Ну а продолжит утреннюю программу выпуск новостей науки.
Европейская автоматическая межпланетная станция «Улисс» начала свое третье прохождение над Солнцем. С ноября 2006 года по апрель 2007 «Улисс» будет находиться над его южным полюсом, чтобы пронаблюдать за магнитным полем, солнечными протуберанцами, выбросами коронарного вещества, солнечным ветром и гамма-лучами. Космический аппарат отработал уже 16 лет и начинает свой третий рабочий виток. Химики из Крипсовского исследовательского института показали, что на заре жизни на нашей планете роль наследственного материала могли выполнять не молекулы ДНК, а другие биополимеры. Они состояли не из обычных букв А, Т, Г и С, а из других компонентов. Ученые провели испытания на ароматических соединениях с тремя атомами углерода и тремя атомами азота и с различными боковыми группами в разных сочетаниях. В результате проведенных экспериментов удалось получить молекулы, составные части которых соединялись в специфическом пары не только друг с другом, но и с цепочками ДНК и РНК. Таким образом, был сделан еще один шаг в решении загадки зарождения жизни и передачи генетической информации на Земле. Группа генетиков из Великобритании и США, изучая мышей с сердечными патологиями, показала, какую существенную роль играет вещество тимозин бета-4 в работе сердца. Это вещество представляет собой короткий белок из аминокислот, который участвует в регуляции различных клеток и обладает мощным противовоспалительным и ранозаживляющим действием. В ходе эксперимента ученые создали трансгенных мышей, в организме которых не происходило выработки тимозина бета-4. Развитие сердца у таких мышей протекало с аномалиями. Ученые предложили использовать тимозин бета-4 в качестве терапевтического средства при инфарктах, а также для восстановления поврежденной ткани сердца человека. Новая орбитальная солнечная обсерватория «Энадей», запущенная в сентябре этого года из Японского космического центра, приступила к работе. Она оснащена тремя астрономическими устройствами – оптическим световым телескопом, рентгеновским телескопом и ультрафиолетовым спектрометром. Особенно пристально обсерватория будет наблюдать за пятнами на нашем светиле, которые порождают мощные вспышки и солнечные бури.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
В Москве 8:41. Утреннюю программу продолжает обзор центрально-российской прессы. И рядом с нами в студии вновь находится Валерия Шабаева. Еще раз доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, это время наиболее интересных публикаций. О чем пойдет речь?
Речь идет о том, что Деда Мороза лишают недвижимости в Кузьминках. Это газета «Известия» нам об этом сообщает. Экологи из российского «Гринписа» попросили Деда Мороза освободить свою московскую резиденцию, расположенную в парке Кузьминки Люблино. Личной неприязни к красноносому у зеленых активистов нет. Им не нравится, что волшебник начал активно застраивать под свои сказочные нужды парк Кузьминки-Люблино. Год назад, когда в лесной глуши построили небольшой терем Деда Мороза, экологи промолчали, посчитав, что волшебник решил свои жилищные проблемы. Насторожиться пришлось после того, как Морозу отстроили новое здание новогодней почты, каток, две старушки. Его внучка Снегурочка по эскизам костромских архитекторов возвела себе отдельный терем со всеми удобствами и усадьба превратилась в полноценный офис, работающий круглогодично, а не только зимой. По данным экологов, вся эта роскошь была построена на землях, зарезервированных под образование особо охраняемых природных территорий, природно-исторического парка Кузьминки-Люблино, памятника природы Черноальшанник в пойме реки Панамарки выше Кузьминских прудов. По городским законам на таких территориях запрещено любое капитальное строительство. «Мы не претендуем на эту недвижимость», — говорит пресс-секретарь Гринписа Евгения Белякова. «Просто просим волшебника показать детям пример бережного отношения к нашей природе. Поэтому и обратились с письмом к Творцу новогодних и рождественских чудес исполнить наше заветное желание прекратить разрушение уникального парка Кузьминки-Люблино, а для своей резиденции выбрать законное место. Писать письма в прокуратуру мы пока не собираемся. Верим в экологическую сознательность деда». Фирме «Индустрии праздников», отвечающей за обслуживание усадьбы, на вопрос о законности проживания Мороза в Москве отвечать отказались. «Мы отвечаем только за культурно-экскурсионную программу», считают там. Юридически усадьбы владеет, а следовательно и ведет все дела, префектура Юго-Восточного административного округа. В префектуре «Известиям» заявили, что дед поселился в Кузьминках вполне законно. Все необходимые документы и разрешения на это строительство есть. Территория, занятая усадьбой, находится на границе с парком. Природу Дед Мороз любит и даже будет водить детишек по двум экологическим тропам, которые откроются в парке в ближайшее время. Учитывая все это, претензии Гринписа абсурдны. Хотя письма Деду Морозу со своими пожеланиями писать никому не запрещено. Если же желания искренние, они обязательно сбудутся, сказали в префектуре. Но, как пишет далее газета «Известия», в префектуре, судя по всему, немного лукавят. На официальном сайте резиденты Деда Мороза в Москве в разделе «Документы» написано дословно: «По поручению мэра Москвы Юрия Михайловича Лужкова и под его патронатом для московской резиденции Деда Мороза подобрана территория в лесопарковой зоне историко-рекреационного комплекса Кузьминки-Люблино». Не исключено, что природоохранный спор придется решать федералам. По крайней мере, самый известный в стране борец с незаконно построенными дачами готов разобраться в конфликте. «Мы пока знаем только то, что написано на сайте Гринписа», — заявил «Известиям» замначальника Росприроднадзора России Олег Митваль. «Могу сказать, что информация нас заинтересовала, и мы в ближайшие несколько дней проверим законность выделения земель под усадьбу Деда Мороза в Кузьминках». Это публикация на первой и пятой полосах газеты «Известия». Там есть ряд фотографий всех объектов недвижимости Деда Мороза и подробный список с указанием конкретной площади.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила нас с первополосными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. В Москве 8:45, и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В угольной шахте на юге Польши, где во вторник произошел взрыв метана, обнаружено еще 15 тел горняков. Подтверждена гибель 21 шахтера. Судьба еще двоих остается неизвестной. Экс-президент СССР Михаил Горбачев восстанавливается после сложной операции на сонной артерии. Причиной произошедшей в июле катастрофы пассажирского самолета в Иркутске стали ошибочные действия пилотов. В Ираке в результате нападений в среду погибли не менее 14 человек. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Следующие несколько минут утреннего эфира будут посвящены экономической информации.
Объем ВВП России с начала года увеличился на 6,8% по сравнению с показателем за тот же период 2005 года, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. В России прошли первые биржевые торги природным газом. В рамках эксперимента, одобренного правительством, государственный концерн «Газпром» в 2006-2007 годах сможет продать на бирже до 5 миллиардов кубометров газа при условии, что такой же объем реализуют независимые газодобывающие компании. В целом это менее 3% общего потребления газа в России за год. Продавцами газа на первых биржевых торгах выступили «Газпром» и компания «Новатэк», на 20% принадлежащая «Газпрому». По сообщению организаторов торгов, цены на них примерно на треть превысили действующие фиксированные тарифы на газ. Следующие биржевые торги природным газом запланированы на 15 декабря. Доля иностранного капитала в совокупном уставном капитале российских банков за период с 1 июля до 1 октября увеличилась на 1,5% и составила почти 14,5%, сообщил Центральный банк. Сегодня в России действует примерно 1200 банков. Из них 148 имеют в составе своих акционеров иностранных инвесторов, а 14 полностью им принадлежат. Государственная Дума приняла в первом чтении поправки в Жилищный кодекс России, предусматривающие перенос на один год до 1 января 2008 года даты окончания срока, предоставленного гражданам для выбора способов управления многоквартирным домом. Действующее законодательство устанавливает три варианта этого решения – непосредственное управление собственниками квартир, управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом, а также управление специализированной компанией.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. И в завершение, официальный курс рубля, установленный Центральным банком, на сегодня составляет 26 рублей 61 копейку за доллар США и 34 рубля 25 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 29 центов.
Очередной виток кампании по борьбе с коррупцией обсуждался в программе Владимира Кормурзы «Грани времени». Гостем ведущего был Александр Минкин, автор открытых писем президенту. Предлагаем вашему вниманию фрагменты этой передачи.
Как вы считаете, насколько кремлевские чиновники способны исполнить вот новую директиву главы государства о несовместимости занятий бизнесом и нахождения у кормила власти?
Ну, только дворники, что ли, останутся в Кремле? Дворники, буфетчицы, а остальные куда денутся все?
У нас, например, законодательно запрещено депутатам заниматься предпринимательством.
Ну, они обходят это законодательство, они передают свои эти самые фирмы каким-то своим, ну, своим доверенным лицам.
Трастовое управление.
Ну, трастовое. Короче говоря, никто из них не пожертвовал государству или там бедным, или там сиротам свои деньги или свои бизнесы, прежде чем занять депутатское либо министерское кресло. Сейчас на устах у многих зурабов опубликовали сколько-то там месяцев назад, что его доход легальный 120 тысяч долларов в месяц. Но я почему-то думаю, что есть еще и другие, которые не опубликованы.
Ну, да, вот, когда был скандал с незаконной приватизацией земли на Рублевке, оказалось, что это на его супругу было записано 2 года назад.
Мелочи, Володя, это все мелочи, потому что, ну, сколько там у него, 7 гектаров, что ли? Тем не менее, если его сейчас сожрут, то, видимо, и эти деньги кому-то понадобились, потому что я, в общем-то, не понимаю ситуации с ним, потому что все говорят, взятки, как будто это какая-то новость. Но это же, честное слово, не новость.
Президент фонда НДМ Георгий Сатаров, замглавы Национального антикоррупционного комитета, осуждает порочную отечественную практику.
В России есть уникальная практика, когда абсолютно официально высшие чиновники входят в управление государственными компаниями. Это не только резко снижает эффективность управления такими компаниями, создает условия конфликта интересов, но и создает условия для коррупции. Еще несколько лет назад один из крупных менеджеров одной такой компании рассказывал нам про одну из таких компаний, что каждый день черный нал из нашей компании вывозит броневичками.
Главный редактор журнала «Огонек» Виктор Лошак, бывший главный редактор «Московских новостей», не видит реальных сдвигов в решении проблемы.
Коррупция стала поведенческой линией, в принципе, административного аппарата в России. Борьбе с коррупцией не способствует абсолютная закрытость государственных компаний от общественного мнения. Наконец, просто издевательством над борьбой с коррупцией являются налоговые декларации главных чиновников страны. По всем своим поведенческим замашкам это состоятельные, богатые люди. Они нам рассказывают о том, что у них нет ничего, кроме маленького гаража и дачного участка в 10 соток.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени».
И завершает этот час утреннего эфира передача наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о Дне Благодарения. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Как ожидается, 137 миллионов американцев исполнят на утро после Дня Благодарения самый масштабный ритуал года. Они отправятся в магазины за покупками. Главный интерес покупателей в этом году, предсказывают эксперты, вызовут игрушки и электроника. Рекордный наплыв покупателя обещает помимо рекордных продаж рекордную активность организованных преступных групп. Согласно последней статистике, в прошлом году воры нанесли убытки американской торговле в 37 миллиардов долларов, на 20% больше, чем годом раньше. Средняя стоимость украденного товара составила 854 доллара. Схемы действий этих групп чрезвычайно разнообразны, часто удивительно просты и эффективны. Эффективных контрмер против многомиллиардной индустрии воровства пока не найдено. Мобильная полицейская вышка была установлена на одной из площадей Гарлема накануне Дня Благодарения. Двухэтажное металлическое сооружение, названное «Небесный дозор», было, по словам представителей нью-йоркской полиции, установлено для того, чтобы обеспечить круглосуточное наблюдение за кварталом, где было отмечено увеличение числа преступлений. Вышка оборудована видеокамерами, сенсорами и приборами ночного видения. Как говорят полицейские, такой необычный наблюдательный пост уже был испытан в одном из самых неблагополучных районов города – Краун-Хайтс. И вскоре этот район стал безопаснее. Новая модель Toyota Camry названа автомобилем года авторитетным американским журналом Motor Trends. «Создание автомобиля, подобного Camry, мечта любого производителя», сказал главный редактор журнала Энгюс Маккензи. Он воплотил в себе почти все, что ждет покупатель – качество езды, экономичность и вместительность, по цене, доступной большинству американцев. Toyota Camry победила в борьбе за звание автомобиля года 6 американских конкурентов, 5 корейских, 4 немецких и 9 японских. Сегодня День Благодарения, если верить опросам, один из самых любимых в Америке праздников. За что его, собственно, любят американцы? Этим простым вопросом задалась моя коллега Рая Вайль.
День Благодарения давно уже стал мишенью коммерческих предприятий. Новые книги, посвященные этому дню, исторические эссе, видеокассеты, игры, песни и сотни рецептов выходят каждый год. Но хранители традиции из Центра по изучению индейской культуры озабочены тем, что многие американцы за коммерческой шелухой забыли об истинном смысле Дня Благодарения, который еще до пилигримов отмечали индейцы. 70-летняя Мэри Ричардсон рассказывает, что в ее время в школах про индейцев не говорили, зато она знает, что праздник этот учредили впервые пилигримы, прибывшие на корабле «Мэйфлауэр» к берегам Кейп Кода, или по-нашему мыса Трески.
А
Извините, уже жую, смеется она, доедая только что купленную на улице горячую сосиску с булочкой. Вспомнил анекдот. Когда школьников попросили написать, за что они говорят спасибо в день благодарения, маленький Тимоти написал: «Я благодарен за то, что я не индюшка». Но, если серьезно, День Благодарения – это праздник осеннего урожая, который учит нас тому, что нужно не только брать, но и давать. Мы, американцы, любим этот праздник. Нам есть за что быть благодарными. И прежде всего за то, что мы живем в Америке, стране, которая всем, кто сюда приезжал, всегда давала пищу и кров. О нас много говорят нелестного в мире, но говорят те, кто не знает нас, не понимает, во что мы верим. Тут все дело в вере. Кто дает, тот и получает. Мы благодарный народ. А что любим поесть хорошо, ну и что? Это и есть жизнь. Еда, любовь, радость. Но за всем этим Мэри не забыла сути Дня Благодарения. Чего не скажешь о современной молодежи, для которых этот праздник давно уже превратился в формальность. 20-летний Ник из Хобокина, с которым я познакомилась около супермаркета, где он покупал вино для праздничного стола, говорит, что изучал историю пилигримов в школе и уже успел забыть ее. Для меня День Благодарения – это семейный праздник, когда мама с сестрами готовят индюшку, а мужчины болтают, пьют пиво и смотрят футбол. Или, что уже тоже традиция, обмениваются шутками по поводу индюшки. Ну, например, когда индюшка-мать говорит своим непослушным детям: «Если бы вас увидел отец, он перевернулся бы в духовке». Короче, День Благодарения – это семейное застолье. Ни одному же футбол в этот день смотреть. Спортивные игры в День Благодарения давно уже стало для американцев такой же традицией, как и пирог из тыквы. И ничего плохого в этом нет, просто во времена пилигримов телевизоры отсутствовали, да и не до шуток им было. А мы любим хорошую шутку, любим спорт и благодарны за то, что все это имеем. И еще я благодарен, что я сам и вся моя семья здоровы. There are many things in this life that we have that people can take from us. The robber can break in our home, can snatch our pocketbooks. The man can come and repossess your house.
Передача «В Америке» сегодня, подготовленная нашими коллегами в Нью-Йорке и Вашингтоне, завершает очередной час утренней программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Михаил Касторов, ведущие
Надежда Перцева
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. Тема обсуждения петербургского часа образования и профессиональной адаптации инвалидов по зрению, проблемы и пути их решения. Ну а мы на этом с вами прощаемся. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».